Здравствуйте. Сегодня понедельник, 19 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Изюме продолжается эксгумация тел из массового захоронения, многие из них со следами пыток. Российские войска нанесли удар по южноукраинской АЭС в Николаевской области. ВСУ обстреляли здание городской администрации Херсона. Насколько эффективна работа ОДКБ в свете нового обострения конфликтов между Азербайджаном и Арменией и между Кыргызстаном и Таджикистаном? Также сегодня.
Не делай этого. Это изменит лицо войны сильнее, чем что бы то ни было со времен Второй мировой войны.
Джо Байден призвал Владимира Путина отказаться от самой мысли применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины. Все международные новостные каналы сегодня много часов транслировали похороны королевы Великобритании Елизаветы II, почтить память которой в Лондон прибыли сотни мировых лидеров. Среди них, правда, не было представителей России, Беларуси, Венесуэлы, Сирии, Афганистана и Бирмы. Они приглашения не получили. Весь российский сегмент интернета обсуждает требования Аллы Пугачевой к Министерству юстиции включить ее вслед за мужем Максимом Галкиным в списки иностранных агентов. К этой теме я еще вернусь. Но главная тема этого выпуска «Времени свободы» — страшные находки в освобожденных украинскими войсками городах Украины, прежде всего в крупном райцентре Харьковской области, городе Изюм, где проходит эксгумация тел из массового захоронения рядом с городским кладбищем. В Изюме побывал специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко, который, как и многие другие, посетившие Изюм, потрясен увиденным.
В Изюме на месте этих массовых захоронений работали в том числе и много криминалистов из Киева, из Киевской области. Вот они все рассказывали о том, что Изюм — это еще очень мало исследованная территория. Еще огромнейшие площади, они заминированы, к ним нету просто доступа. И те массовые захоронения, которые могут найти возле Изюма в дальнейшем, там могут быть не меньше жертв, чем было жертв в Киевской области, в том числе и в Буче. На этом массовом захоронении захоронено 449, если я не ошибаюсь, тел. И достаточно много тел, они так же, как и в Киевской области, с завязанными сзади руками, то есть были пытки перед смертью. Очень часто сносили на эти массовые захоронения и людей, которые погибли под завалами. Просто людей сначала хоронили возле домов, а потом перехоранивали вот в эти массовые захоронения. Очень часто эти кресты самодельные, они просто не подписаны. Там идут просто номера. И вот это 449 номеров среди очень красивого такого соснового леса. Это на самом деле шокирует. Это окраина Изюма. Там находится достаточно большой лес. И на самом деле на окраине Изюма, как и во многих городах, находится кладбище. Но вот само это массовое захоронение, оно уже находится как бы, ну, немножко на расстоянии от кладбища. Поэтому это такая лесопарковая зона. Что еще важно, что не раскопанная остается могила, она так немножко еще в глубину леса. Это могила с массовым захоронением. Пока непонятно до конца, кто там захоронен и кто эти люди, которые там лежат. Через Изюм проходила дорога в Донецкую область. Это был Киев, Харьков и Изюм. Поэтому все журналисты прекрасно знали Изюм. Это был огромный, очень такой цветущий город. Что поражает вот сегодня, то что вот все говорили, что город очень сильно разбит. Но вот одно дело говорить, а второе дело увидеть. Потому что практически это руины. Города нет. Спасатели, они разбирают сейчас завалы, потому что после деоккупации территории начали разбирать эти завалы так более комплексно. А спасатели говорят, что около 80% города они просто уничтожены. При этом не до конца понятно, сколько людей находится еще до сих пор под завалами, потому что есть информация о том, что там еще до сих пор находятся люди. А местные рассказывают, что когда заходили в Изюм россияне, и когда они там обосновались, они всем рассказывали, что они в Изюме долго, были много попыток как-то запустить какую-то промышленность или какую-то жизнь, более-менее такие попытки были неудачными. Именно из-за того, что оккупационная администрация, она так достаточно сильно засела в городе, и люди в городе, они так немножко поделились на проукраинских и пророссийских, на таких на наших и ваших, и этот раздел, его очень видно. Причем, если вся верхушка оккупационной администрации, она выехала вместе с российскими войсками, ее никто не знает куда, никто их с тех времен не видел, то все исполнители, ну, большинство исполнителей, они остались на своих местах.
Из города Изюм в Харьковской области передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Судьба тех, кто сотрудничал с оккупационным режимом, я уверен, еще не раз будет одной из основных тем выпусков «Времени свободы» и аналитических программ «Радио Свобода», а пока о продолжающихся в Украине боях. Украинская армия ведет наступление на нескольких направлениях. Эксперты прогнозируют деоккупацию западных районов Херсонской области в ближайшие недели. В пятницу был нанесен удар по зданию администрации Херсона. В ночь с пятницы на субботу поступали сообщения об ожесточенной перестрелке в центре города. Редактор украинского информационного сайта «Мост» Сергей Никитенко отмечает, что в минувшие выходные по Херсону были нанесены и новые удары.
Мы уже не успеваем следить за этими взрывами. Ну, вчера, грубо говоря, происходят новые взрывы, и это происходит постоянно. Значит, в субботу были попадания, ну, по нашим данным, по общежитию одного из учебных заведений на улице Ушакова. Там якобы жили чеченцы, именно по этому общежитию было попадание. Позже россияне устроили имитацию, скажем так, захвата ДРГ недалеко от этого же места, где был взрыв. Устроили перестрелку показательную под видеокамеры и сообщили, что они уничтожили ДРГ, но, правда, не показали ни захваченных в плен, ни убитых членов ДРГ. Скорее всего, была какая-то постановка для телекамер. Потому что, ну, это больше, наверное, работает сейчас на местную пропаганду, показать, что ситуация контролируемая. Но после попадания по зданию, в котором находилась оккупационная администрация, что-то доказать местному населению будет сложно. Но они пытаются. Они пытаются показать, что они держат порядок какой-то в городе, что они все контролируют. Скорее всего, ради этого все и было сделано. До этого били по мостам, по военным частям и так далее. А тут произошел удар по центру принятия решений. У россиян, ну, мы следим за их телеграм-каналами, это какое-то сакральное место, центр принятия решений. Они все требуют ударить по офису президента в Киеве и кричат там «центр принятия решений». А тут по их центру принятия решений, как это они называют, хотя мы понимаем, что решение принимается в Москве, не в Херсоне, произошел удар. И, в принципе, здание частично разрушено. Самое главное, что разрушена крышная котельная, которая там, то есть здание больше не будет офисом 100%, потому что там не будет отопления этой зимой. Ну и, в принципе, я еще раз повторю, это важно для людей, которые видят, что россияне ничего не контролируют, не могут защитить не то, что там город или там область, а не могут даже защитить свое здание со своими коллаборантами. Мне кажется, что это попытка проведения псевдореферендума, это попытка даже больше местных коллаборантов показать своим хозяевам значимость свою и какое-то влияние, не более. Но россияне, если бы захотели показать, что они провели референдум в Херсоне, они бы сделали это вчера, завтра, например. Это вообще, ну, никакой организационной подготовки для этого не нужно, для того, чтобы снять на камеру, как проходит голосование там, на 10, на 20, на 100 участках. Но это делается элементарно. Это, для этого не надо никаких усилий, никаких штабов разворачивать. И, в принципе, сказать, что вот в этом, вот прям сейчас в этом здании проходит референдум и стоит очередь из желающих проголосовать за присоединение к России, вообще ничего не стоит. Угу. Но россияне это не делают. Почему? Тут я не буду говорить. Тут, ну, разные могут быть версии. Например, потому что они боятся провести референдум, да, сказать, что мы здесь навсегда, а потом повторить Харьков.
Говорил редактор украинского сайта «Мост» Сергей Никитенко. Посетившему саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде Владимиру Путину пришлось комментировать нынешнюю ситуацию в Украине. В частности, отвечать на произнесенные при журналистах слова премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что сейчас не то время, когда следует решать проблемы путем войны. Две вещи бросаются в глаза. Во-первых, и это самое главное, конечно, Путин заявляет о стремлении закончить конфликт как можно скорее, имея в руках возможность сделать это в кратчайшие сроки. Второе, Путин употребляет словосочетание «в Украине», значит, может быть, он и Алексея Навального когда-нибудь назовет по фамилии. Но давайте послушаем Владимира Путина.
Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине и ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины, заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя.
Комментировал Владимир Путин ситуацию в Украине и в ходе пресс-конференции, где ему были заданы об этом несколько вопросов. Президент России выглядел несколько скованным, но пытался посмеиваться над украинским контрнаступлением, признавая, правда, при этом, что российское наступление идет очень медленно. Путин намекал на серьезные для Украины последствия в случае, если российская армия будет продолжать терпеть неудачи, а украинская продолжит атаковать военную инфраструктуру не только на украинской, но и на российской территории. В связи с этим Путин упомянул, цитата, «пару ударов», фактически признав, что удары по таким гражданским объектам, как плотина в Кривом Роге на прошлой неделе или сегодняшний обстрел южноукраинской АЭС в Николаевской области, это как раз ответ на военные неудачи российских войск. При этом в терроризме Путин обвиняет именно Киев. Вот довольно пространный фрагмент его выступления в Самарканде.
Мы видим и там активность, и там, ну, киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет развиваться, чем она закончится. Что касается нашей сдержанной реакции, ну, я бы не сказал, что она такая уж, она сдержанная. Хотя мы все-таки специальная военная операция – это не какое-то там очередное предупреждение. Это все-таки специальная военная операция. Но в ходе нее, конечно, мы видим эти попытки проведения каких-то террористических актов, попытка нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени, вот совсем недавно вооруженные силы России нанесли там пару ударов чувствительных. Это такая серьезная вещь. Это, по сути, использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях. Даже попытки проведения терактов вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории Российской Федерации. Я уж не говорю про Запорожскую атомную электростанцию. План корректировки не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии. У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются. Они идут. Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Мы же воюем же не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Ну, естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы и не спешим в этой части. Но, по большому счету, по сути своей, никаких изменений нет.
Это был фрагмент пресс-конференции президента России Владимира Путина на конференции в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Представляю, как тревожно звучат слова Путина о том, что в Украине воюет пока только контрактная армия для родителей тех, кто сейчас проходит срочную службу или достиг призывного возраста в России. По сообщению BBC, эксперты Американского международного института изучения войны считают, что Владимир Путин все больше полагается на нерегулярные добровольческие марионеточные формирования, а не на обычные регулярные части и соединения вооруженных сил России. Возможно, это свидетельствует об ухудшении его отношений с командованием вооруженных сил на фоне поражений, которые терпят сейчас российские войска. И, конечно же, многих волнует вопрос возможности применения России ядерного и химического оружия и ответа на него прежде всего со стороны США. Прямой вопрос по этому поводу задал американскому президенту Джо Байдену ведущий телекомпании CBS Скотт Пелли. Вот фрагмент их диалога.
Военные успехи Украины ставят Владимира Путина в трудное положение, загоняют его в угол. Я хочу спросить вас, господин президент, что бы вы сказали ему, если бы он рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия?
Не делай этого. Это изменит лицо войны сильнее, чем что бы то ни было со времен Второй мировой войны.
А какими будут последствия? Каким будет ответ США?
Вы думаете, если бы я знал об этом, то сказал бы вам? Конечно, я этого не скажу. Ответ будет весомым. Они станут еще большими изгоями, чем были когда бы то ни было. И наш ответ будет зависеть от того, как далеко они зайдут.
Это был ответ президента США Джо Байдена на вопросы ведущего американской телекомпании CBS Скотта Пелли. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 19 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Многие политологи и военные аналитики считают, что война в Украине оказывает серьезное влияние на ситуацию в других горячих точках в мире. В частности, существует мнение о том, что кровопролитные бои на армяно-азербайджанской границе, жертвами которых стали сотни людей, были спровоцированы в последние дни тем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посчитал, что в нынешних условиях самое время добиваться от Армении безоговорочного выполнения соглашений, положивших конец войне осенью 2020 года. Несмотря на обязательства России перед Арменией в рамках организации договора о коллективной безопасности, Кремль не поспешил на защиту Еревана. Специалист по странам Центральной Азии и Кавказа Аркадий Дубнов с этой точки зрения отчасти согласен.
Я очевидной связи не вижу, очевидной, да, но при известном воображении, так сказать, геополитическом, да, можно, конечно, представить себе, что президент Азербайджана наблюдает за развитием ситуации на украинском направлении. Решил, что Москва сегодня испытывает в некотором смысле такое военное ослабление, чувствует себя в состоянии обороняющейся стороны, и тогда можно открывать некий второй фронт, да, против Москвы, но не это является, естественно, главной целью Азербайджана. Конечно же, здесь важно целеполагание Азербайджана состоит в том, чтобы добиться от Армении беспрекословного выполнения всех условий, на которых Баку, основываясь на том, что он победил в 44-дневной войне двухлетней давности, требует получения дивидендов. Бесповоротных, беспрекословных и необсуждаемых, а главным из них, еще остающимся неполученным, так сказать, дивидендом, является получение коридора из материкового Азербайджана через Армению в сторону Нахичевани. То, что пока Армения тормозит, но взяв на себя обязанность, согласно трехстороннему соглашению, да, 2020 года, выполнить это. И хотя срок выполнения этого условия еще не подошел, но Азербайджан спешит и надеется, что применение силы, вот это крупномасштабное сегодняшнее, оно покажет Еревану, что Баку ни перед чем не остановится, применяя силы. Готов даже начать новую войну, что называется, можем повторить. И действует сейчас уже в том направлении, в котором он намеревается открыть этот коридор, проложить этот коридор.
Говорил специалист по странам Центральной Азии и Кавказа, политолог Аркадий Дубнов. Дал о себе знать еще один давний конфликт. Это конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном вокруг спорных территорий. Граница между странами до сих пор не делимитирована окончательно. В последние дни там вновь вспыхнули столкновения, в которых приняли участие и войска обеих стран. И с обеих сторон есть многочисленные жертвы, в том числе и среди мирного населения. При том, что и Кыргызстан, и Таджикистан являются членами оборонного союза, организации договора о коллективной безопасности и одновременно государствами, входящими в состав Шанхайской организации сотрудничества. Ожесточенность нынешнего конфликта в интервью «Радио Свобода» объясняет руководитель программы «Международная и сравнительная политика» Американского университета Центральной Азии в Бишкеке Медет Тюлигенов.
Конфликты и стычки на кыргызско-таджикской границе, они происходили уже много лет с определенной регулярностью. И были, конечно, случаи с перестрелкой, с использованием оружия стрелкового со стороны пограничников, когда были в том числе и жертвы в определенные периоды раньше, в том числе и среди гражданских. Но вот именно такая идентификация конфликта, она началась прошлого года, апрель прошлого года был тот такой же момент, когда не просто приграничные перестрелки, использование вплоть до минометного огня, это был такой первый случай. А вот этот, конечно, случай, который на днях происходил и до сих пор еще до конца не завершен, это вот вообще выходит за все предыдущие мысленные рамки, потому что используется уже и бронетехника, и тяжелое вооружение. И поэтому здесь это такой определенный как бы нюанс, связанный с тем, что такого раньше не было. Тем более с таким количеством погибших людей уже. Счет их уже идет на десятки и до конца еще, к сожалению, пока не завершен. Ситуация осложняется тем, что есть наличие анклавов или эксклавов. На территории Кыргызстана есть таджикский анклав Варух. И сама граница, конечно, достаточно сложно прочерчена. И есть много спорных моментов для обеих сторон со ссылкой на различные карты исторические, на различные когда-то принятые решения еще в советское время. Поэтому вот поскольку настроя на попытки каким-то образом договориться и где-то, может, пойти на уступки друг другу не было все это время, поэтому все эти комиссии по тому, чтобы определить, как демаркировать, как делимитировать эти границы, они ни к чему и не приводили. То есть, как бы, здесь есть определенная такая своя сложная и долгая история. История того, как стороны не могли никак прийти к соглашению, именно ссылаясь на различные документы и на различные какие-то решения, которые когда-то обосновывали принадлежность территории той или иной республики. И это вот такое наследие, которое стало в тупик, конечно. Ну и, с другой стороны, на большом таком политическом уровне тоже не уделялось должного внимания тому, чтобы попробовать каким-то образом сдвигать этот процесс. Но с узбекской стороной уже процесс, особенно при новом руководстве Узбекистана, как бы с мертвой точки сдвинулся и там идет каким-то образом. А вот вопрос с Таджикистаном по поводу границы так не сдвинулся с этой мертвой точки. То, что мы видели буквально на днях, это уже фактически как такая военная... Нельзя назвать это войной полномасштабной, конечно, но такие были серьезные боевые действия, которые ведутся двумя членами одного и того же военного союза. Ну, сейчас много вопросов, конечно, возникает насчет ОДКБ, потому что большинство стран этого союза так или иначе вовлечены в войну с кем-то. Ну, понятно, Кыргызстан и Таджикистан это две такие уникальные страны, которые фактически друг с другом почти что воюют. А вот другие страны, такие Армения, Россия и в какой-то степени, можно имплицитно сказать, и Беларусь тоже, они участвуют в войне с кем-то еще. Поэтому сейчас вот такие времена наступили для ОДКБ, что как-то вот почти все, за исключением, может быть, от Казахстана, члены этого союза так или иначе находятся в каких-то военных действиях с кем-то еще.
Это было мнение руководителя программы «Международная и сравнительная политика» Американского университета Центральной Азии в Бишкеке Медета Тюлегенова. В саммите ШОС, о котором я уже не раз упомянул, участвовал и Александр Лукашенко. Беларусь стала официальным кандидатом на членство в Шанхайской организации сотрудничества, поэтому Лукашенко прилетел в Узбекистан и говорил о важности этой организации. Но началом своего выступления несколько удивил, я думаю, многих участников саммита.
Я человек не один год в политике, наверное, здесь немного людей, которые могут этим похвастаться. И я очень внимательно наблюдал, как после образования Шанхайской организации сотрудничества боролась за свое лидерство регионального лидера. Сейчас и момент такой, и работа нашей организации, и особенно события в мире привели к тому, что мир значительно изменился, все мы констатируем, что этот мир уже не будет таким, как был раньше. И взгляды, как раньше говорили, всего прогрессивного человечества, обращены к нашей организации, Шанхайской организации сотрудничества.
Я человек не один год в политике, наверное, здесь немного людей, которые могут этим похвастаться, сказал Лукашенко, отмечу, обращаясь в частности к Владимиру Путину, 22 года у власти в России, Си Цзиньпину 10 лет у власти в КНР и к Эмомали Рахмону 28 лет у власти в Таджикистане. Обратился Лукашенко недавно и к замерзающей Европе. При этом он держал в руках топор, как у Адриана Челентано в фильме «Укрощение строптивого», и раскалывал явно подпиленные деревянные чурки. Давайте его послушаем.
Так. Хорошая, Александр. Хорошая. Не дадим, Семенович, Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут.
Саш, вы думаете обо всех, и о Европе, и о всей планете.
Ну а как? Мы же центр Европы, хвастаемся этим.
Будем работать.
Хорошие дровишки.
Елка, она такая тягучая.
Тягучая. Ну, слушай, Европе не выбирать сейчас. Елка, березка. Ну, главное, чтобы тепло было.
Да. Жара надает.
Надо подумать, Семенович, да. Как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моровецкий не замерзли.
Не замерзли?
Да, ну что ж.
Ну это ж наши соседи.
Да, может, одумаются.
Так что и на восток, и на запад смотрит Александр Лукашенко. Ну и об Алле Пугачевой, как я и обещал. Вслед за объявлением ее мужа Максима Галкина иностранным агентом, Пугачева опубликовала в социальных сетях следующее заявление. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан». Конец цитаты. Этот пост собрал сотни тысяч лайков, огромное количество пользователей из сети его перепостили, но российские государственные СМИ сообщили только об обращении Пугачевой в Минюст, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вообще отказался пост Пугачевой комментировать.
Я не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю, поэтому я не буду это комментировать.
Совсем недавно, кстати, Песков отказывался от комментариев по поводу возвращения Аллы Пугачевой в России по другой причине – из-за того, что она не делала никаких заявлений о войне в Украине. Теперь это Кремля не касается, как вы слышали. Вообще, реакция на обращение Пугачевой в Минюст настолько разнообразна, что может стать темой для диссертации социолога или антрополога. Одни преклоняются перед ее талантом и мужеством, другие анализируют лексику заявления, обращая внимание на отсутствие прямого упоминания Украины и на слова «наши ребята», сказанные, видимо, про российскую армию. Третьи упрекают в том, что она молчала все эти месяцы про войну, хотя муж ее, Максим Галкин, сделал несколько заявлений. Или в том, что Пугачева получала ордена из рук Владимира Путина. Я видел обвинения в адрес Пугачевой в том, что она узурпировала музыкальное пространство страны, но одновременно признание при этом, что ее нынешнее послание точно бьет в целевую аудиторию. Кстати, об орденах. Алла Пугачева получала ордена за заслуги перед Отечеством на 50-летие, еще из рук Бориса Ельцина в 1999 году, 60-летие, соответственно, в 2009 и 65-летие в 2014. Получая третий орден за заслуги перед Отечеством, Пугачева смеялась, что у нее все не как у людей.
Если шутить на эту тему в этот день, то можно пошутить так. У меня все как не у людей. То есть я сначала получила орден заслуги, второй, потом третий, теперь четвертый. Ну, теперь, наверное, надо дождаться еще одного юбилея и выйти с сольным концертом, получить первой степени, да?
Говорила Алла Пугачева. Я, кстати, еще почти 2 недели назад спрашивал у подписчиков телеграм-канала «Время свободы», подписывайтесь на него, будет ли важна для российского общества оценка войны в Украине Аллы Пугачевой. Мнения тогда тоже разделились. Что касается нынешнего поста, данных о том, что Пугачева опубликовала его, уехав из России, у меня нет. Если такая информация появится, то я сообщу отдельно. Сам же пост, мне кажется, открыт антивоенным, но вы можете сделать вывод для себя сами. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».